Пранам олицетворяет самоотдачу. Самоотдача – это синоним веры. Быть в вере и в самоотдаче – одно и то же. Вера находится на другом конце логики, логического ума и эго. Если вы верите, то вам даже не обязательно нужны логические объяснения. То есть можно объяснять, объяснять, а можно иметь веру, и все понятно. Так? Потому что она, вера, она вне концептуальна, нелогична, иррациональна. Она имеет дело с другой стороной нашего сознания. Правая сторона, если говорить по каналам, не по полушариям, там по полушариям все меняется, наоборот, кто знает анатомию, а по каналам. Это кармические ветры, логика, рациональность, действие, а левая – это интуиция, творчество, то, что вне ума. В 20 веке пропаганда много старалась, чтобы дискредитировать понятие веры. Над верой насмехались, ее унижали, опровергали научно, доказывали, что ее не существует, ну и так далее. Начиная от коммунистов, заканчивая там европейской там культурой. Это делалось не просто так, потому что вера – это определенный ресурс, определенная сила. И если лишить человека веры, то и ресурс он лишится, силы лишится. Поэтому говорили, вера – ха-ха-ха-ха. Вот там. Это старушки, это бабушки в платочках, затурканные, забитые, ничего не понимающие, верящие там попам, вот там еще там кому-то, какому-то богу на небесах, а Гагарин летал в космос и его не видел. Поэтому пионеры из отрядов юного безбожника там ходили, рассказывали, просвещали глупых старушек, что Бога нет. Вот. Затем научный атеизм. Затем культ западного индивидуалиста, человека, который ничему не верит, и который верит только в себя как эго, значит, и эго наслаждающегося, свободно наслаждающегося, без ограничений, который не приемлет ничего на слово, и который требует рационалистических, научно подтвержденных доказательств и так далее. Это значит, интуиция, верхние чакры обрезаются. Ты можешь воспринять только то, что ты можешь понять умом. Но вера – это другое. Это интуитивное восприятие реальности. Оно ближе к созерцанию. Мы бы назвали это воззрение. Ну, также есть термин шаранам, шарадха. Это прямая связь с Богом. Прямая сонастройка с пятью чистыми таттвами. Минуя логику, рассуждение, доказательства, рациональность. Прямо, то есть раз и все. Она и обладает огромной властью менять жизнь человека. Потому что когда прямо человек воспринимает Бога, его видение полностью меняется. Например, Свами Вивекананда, он был такой человек, который не доверял, искал Бога, хотел, чтобы ему Свами показали Бога как-то или объяснили. Если ему что-то не нравилось, он переходил от одного к с вами другому, ну, он просто уходил. И какой-то садху плыл на плоту по реке и в медитации. И с вами Викхананда, видя этого садху, прыгает в воду, гребет ему навстречу, и еще только он приплыл. Говорит, вы можете мне показать Бога? Тут садху медитирует, там, может, самадхи находится. Садху задумался, Викхананда говорит, вот одно ваше замешательство уже мне показывает, что вы мне не можете показать Бога. И он прыгает обратно и плывет обратно. Такой духовный искатель был. Великий духовный искатель. Но с Рамакришной у него этот фокус не прошел. Он пришел к Рамакришне с таким же вызовом. То есть он был активистом. Он не был садху вначале. Он был общественным активистом в юности. Он был, и поскольку он был в божественной культуре, то он, конечно, свою общественную активность проявлял в поиске Бога. Но не был садху до встречи с Рамакришной. Когда он пришел к Рамакришне, он задал ему тот же вопрос. Какие у вас есть доказательства существования Бога? А Рамакришна ему сказал, ну, я и есть доказательства. И здесь как бы Вивекананде впервые нечего было возразить. Он понял, что вера сама по себе без доказательств обладает огромной силой, огромной властью над человеческой жизнью. Которая в одно мгновение может изменить жизнь, изменить восприятие, изменить судьбу, изменить вектор намерений. Это и есть пробуждение веры. И вот вера – это прямая связь с пятью высшими таттвами. Когда у нас есть такая прямая связь, мы чувствуем Бога, мы его не понимаем умом, мы не можем его доказать логически, но мы его можем почувствовать. И вот такое чувствование, оно начинает питать душу, вдохновлять. Оно начинает благословлять его, и это называется ануграха, нисхождение шактипатхи. И внезапно мы чувствуем, что мы можем жить в прямом понимании Бога, и это может нас необычайной силой вдохновлять, приносить счастье, радость, делать самодостаточным, целостным. И мы можем прямо воспринимать божественную мудрость, божественную волю, проводить божественные действия. И все это и есть вера. И эта вера, конечно, она не может быть заключена в концептуальные рамки, в определенные догматы или шаблоны, поскольку это противоречит самой сути веры. Конечно, ее в целях разных в относительном мире всегда пытаются заключить, но она из них вырывается всегда. Снова ее как-то оформляют, пытаются, она из них снова вырывается, потому что ее природа полностью неконцептуальная. Безопорная. Это как любовь. Сколько поэты не описывают любовь, она остается загадкой. Сколько психологи не пытаются препарировать любовь, там говорят, такие-то гормоны, такие-то вот биохимия и так далее. Любовь даже в психологии и психиатрии внесли как заболевание психическое, что-то ненормальное. То есть, как бы медицински, как ее не описывали, но она остается все равно вещью в себе, загадкой, тайной, такой запредельной к рационализму. То же самое и вера. И атмавичара – это прямой способ проникновения в измерение веры. Прыжок в пространство веры. Нельзя сводить атмавичару только к концентрации на чувство «я» и к самоисследованию. Вот этим может даже заниматься атеист. В принципе, логично, последователь философии Юнга, там, аналитической психологии, последователь критического солипсизма, там, философии Беркли. Тоже любит копаться в мозгах себе. Тоже любит такими вещами заниматься. Он может понять вполне. Любой даже психолог может вполне понять. Да, я наблюдатель, чувство я, все ведь понятно, логично. Это психология. И на самом деле можно прекрасно заниматься атмавичарой на уровне психологии, если нет веры. Когда нет веры, это и есть психологическая атмавичара. И более того, если вы не знали, то современная психология, она давно уже скопировала все методы йоги, джняна-йоги, буддизма, махамудры, дзогчена, там, тантрийских методов индуизма, переложила на свои, так сказать, на свой язык и успешно применяет. И уже там чуть ли не в курсах обучения, в институтах это преподается студентам, только там своими словами. Экологичное общение, токсичное общение, там ум расширенный, распахнутый, они оперируют терминами, просто вот списанными из учебников, в том числе Адвайта Веданты и прочее. Я и не я и прочее. Но что-то там не хватает. И когда вот те, кто изучают, чувствуют что-то, да, в этом есть какая-то сила, но чего-то не хватает. А не хватает веры. И вот психологическая атмавичара – это атмавичара на уровне, когда мы разбираемся внутри антахкараны, внутри своего «я». И вот если нет веры, она закончится копанием внутри собственной антахкараны. Есть три уровня атмавичары – каништха – начальный, мадхьяма – средний и уттама – высший. Каништха соответствует второй бхуме. На уровне каништха мы концентрируемся на чувстве «я» и воспитываем внутреннего наблюдателя, и это называется практика полноты внимания. И здесь нет ничего трансцендентного, здесь нет ничего необычного. Этот человек со стороны, мирянин, тоже может делать. Вот это и есть такой уровень психологической атмавичары. Если у нас нет веры, она обязательно станет психологической атмавичарой. Здесь можно воспитать полноту внимания, но невозможно прикоснуться к божественной благодати. Мадхьяма, средняя атмавичара, связана с переходом к третьей бхуме. Она связана с развертыванием чувства «я» и полноты внимания в безопорное осознавание, подобное небу. Эта вещь уже посерьезнее. И здесь затрагиваются глубинные структуры эго, и происходит то, что называют мананаша, изменение отождествления, когда человек начинает чувствовать уже, это действительно я, как человек, эго, или это уже свободно плывущее, распахнутое осознавание. Так кто же я? Вот это осознавание или вот этот я, который себя отождествлял с телом и умом? Это средний уровень атмавичары. Наконец, высший уровень атмавичары начинается с четвертой бхуми – ануттара. В четвертой бхуми происходит вхождение в сахаджа, в естественную осознанность. Здесь завершается процесс утраты той ложной человеческой идентичности, эгоистичной идентичности, к которой мы привыкли. Процессы мана-наша, васана-кшая завершаются. И вот здесь по-настоящему йогин открывается к трансцендентному источнику и начинает устанавливать связь с трансцендентным источником. Так, беседы со Шри Раманой Махариши.
Объясняя свою собственную строфу, Шри Бхагаван заметил: «Солнце освещает Вселенную, в то время как солнце Аруначалы так ослепляет, что Вселенная затмевается и остается непрерывное сияние. Но оно не осуществлено в нынешнем состоянии и может быть достигнуто только если голос сердца расцветает. Обычный лотос распускается при свете видимого солнца, тогда как сердце расцветает только перед солнцем солнц. Пусть Аруначала заставит мое сердце расцвести так, чтобы всегда сияло только его одно непрерывное сияние.
Бог заставляет расцвести сердце души. И то, что способствует расцвету, это вера. Обычно считается, что плохо быть легковерным. Но не в случае с Богом. В случае с Богом плохо быть маловерным. Когда человек легковерный в относительном смысле, когда он легко подвергается внешней информации, манипуляциям, чужим мнениям, да, это плохо в относительном смысле. Особенно сейчас, когда мы живем в информационную эпоху. Но в отношении Бога все наоборот. В отношении Бога как раз надо быть не тяжело верным, а легковерным. Легковерным означает, мне легко верить в Бога, легко настраиваться на божественный источник, легко соединять свое сознание с чистыми таттвами. Это подобно тому, как каждый хочет легко подключать Wi-Fi. Никто не скажет, я не хочу быть легковерным и легко подключаться к Wi-Fi, я хочу трудностей, как бы каждый раз читать 15 минут инструкцию, проводить много времени, часа два тратить на Wi-Fi, и только после этого. Это слишком легко для меня. Да? Каждый хочет, чтобы было легко. Нажал, и есть связь. И вот в случае с Богом нужна вот такая легкая вера. Легкая означает самоотдачу. Означает, я не делаю это через ум. Я не делаю это через эго. Я не делаю это через шаблоны. Я делаю это через дух прямого восприятия, через прямое постижение сакшаткара. И атмавичара – это путь к сакшаткара.
Далее Шри Бхагаван продолжил. Зеркало отражает предметы, однако они нереальны, поскольку не могут пребывать отдельно от зеркала. Подобно этому говорят, что мир – является отражением в уме, так как в отсутствии ума его не остается. Возникает вопрос, если Вселенная отражение, то тогда должен быть настоящий объект, известный как Вселенная, для того, чтобы он мог отразиться в уме. Это равносильно признанию существования некой объективной Вселенной. По правде говоря, это не так. Поэтому приводится пример сновидения. Мир сновидений не имеет объективного существования. Как тогда он создан? Должно быть признаны определенные мысленные впечатления. Они называются васаны. В каком виде были васаны в уме? Ответ. Они были в тонкой форме. Как все дерево потенциально содержится в семени, так и этот мир находится в уме.
Мир существует из-за наших васан. В тонкой форме внутри нас есть васаны. Мы о них не подозреваем, а они уже внутри есть. И они делают свою работу, окрашивая наше восприятие. Это подобно компьютеру. Мы не подозреваем, чем он нашпигован. Но он полностью нашпигован разными вещами и программным обеспечениями на уровне материальных, то, что называют железо. Таким же образом, мы нашпигованы разнообразными вещами, и это и есть васаны. Васаны создают нашу картину мира. Йоги всегда стремились эти васаны разрушить, вырваться на свободу. Поэтому раджа-йога предписывает читта-вритти-ниродха, контроль из мышления ума и длительное пребывание в состоянии заблокированных вритти, в состоянии пустотного безопорного сознавания, чтобы испытать савитарка самадхи в первой тхьяне, нирвитарка самадхи во второй тхьяне, савичара самадхи в третьей тхьяне, нирвичара самадхи в четвертой тхьяне, ананда самадхи в пятой тхьяне и асмита самадхи в шестой тхьяне. Это самадхи раджа-йоги. И когда заблокированные вритти длительное время замещаются опытом самадхи, постепенно начинает открываться состояние без васан, и васаны начинают угасать. И когда васаны, старые тенденции угасают, йог может посмотреть на себя по-другому. Либо другой путь кундалини-йога, когда то же самое делается за счет кумбаки. Когда ум останавливается, прана останавливается, праны текут по-другому. Это тоже способ разрушения васан. А еще лучше, сочетая раджа-йогу и кундалини-йогу, вновь и вновь блокируя вритти и разрушая васаны с помощью энергии и с помощью тхьяны. Например, вы помедитировали в медитации Махашанти или занимаясь концентрацией, затем позанимались пранаямой. Помедитировали, снова позанимались пранаямой. Чувствуете, что васаны разрушаются, потому что ваш ум начинает работать по-другому, воспринимая состояние вне ума, и ваша энергия начинает работать по-другому. Так действуют эти йоги. Атма-вичара действует иначе. Вопрос.
Гурджу, вот безопорное осознавание отличается от первого, как бы, каништха, то, что оно расширено и произошло викальпакшая, то есть мысли самоосвобождены полностью, правильно?
Правильно, да.
А от сахаджи оно отличается тем, что сахаджи — это уже разрушено, как бы мана наша произошла, то есть отождествления с эго нет, и васаны разрушены все. И во сне со сновидениями, как минимум, сохраняется.
Все правильно.
Вот
можете
этом, да?
Скоро лекции читать. Атма-вичара – это другой способ. Атма-вичара – мы создаем полноту внимания. Мы начинаем с полноты внимания, и эта полнота внимания должна достичь своей глубины и тотальности. Когда такая полнота внимания достигается, растворение концепции викальпакшая происходит естественно, потому что одна дорожка сознания – полнота внимания, а другая дорожка концепции. И когда вы идете по дорожке полноты внимания к «я», то вы можете свободно входить в дорожку концепции внутреннего диалога, мысли, а можете свободно с нее сходить. Если у человека нет полноты внимания, то он идет только по одной дорожке концепции. Он как трамвай. У трамвая нет вариабельности, так? У него есть только ехать по проложенной дороге. У садху, развившего полноту внимания к «я», есть вариабельность. Он может быть в полноте внимания, а может быть в концепциях, а может быть и в том, и другом примерно одновременно. И эта стадия второй пхуми, она означает викальпакшая, что концепции могут растворяться, когда я иду по дорожке внимательности к «я». Все понимают, что такое полнота внимания. И начальная атма-вичара, конечно, это и есть полнота внимания. Полнота внимания – это то же самое, что и концентрация на точку. Только точка может быть телом, может быть дыханием, а может быть чувством «я». И она движется. Она не такая статичная, не такая фиксированная. Она может двигаться в жизни. Выращивание полноты внимания – это вопрос намерения и привычки. Когда вы привыкаете к самоисследованию вместо того, чтобы идти по другой дорожке, где возникают концепции. Самоисследование показывает вам, что можно жить вне ума. Можно жить, естественно, осознавая в полноте внимания внутреннее чувство «я», а мысли можно допускать, можно не допускать, можно ими играть. Можно их растворять, причем никакие мысли не являются чем-то важным. Они являются не более чем инструментом. И тогда у вас складывается другое отношение к мыслям, к мысленным потокам. Вы перестаете быть управляемы мыслями. Вы знаете, мысли – это не все, далеко не все. И никакое мнение, выраженное на уровне мыслей, не является собой абсолютной истиной. Оно может являть относительную истину. Поэтому доверие к мысленным построениям, оно тоже такое условное, относительное. И вы знаете, что есть более глубокая истина, и она не концептуальная и внемысленная. При условии, что у вас есть полнота внимания к «я». Однако восприятие на этом уровне ограничено полнотой внимания к «я», поскольку еще нет глубины к «я». «Я» есть как наблюдатель, но нет «я» как пространство. Вот это особенность второй пхуми. Однако уже на этом уровне человек обретает независимое сознание. Человек обретает свободу от захваченности концептуальным мышлением. Это очень важно – выйти из потока концептуального мышления и научиться стоять рядом с ним, пока он движется, и постепенно управлять им. Вопрос?
Гурджи, вы сказали, что вот этот адмавичара – это то же самое, что концентрация. А нужно ли начинать делать, ну, практиковать адмавичару, если как бы даже круг мантры сложно прочитать, если ум отвлекается? Ну,
круг или... мантры сложно прочитать?
Да, он, концентрация слабая.
Угу. Ну, тогда можно ее делать теоретически, как намерение. Пока. Конечно, надо начинать с чего-то более осязаемого, более грубого. Но намерение выражать означает мечтать об атмавичаре. Все начинается с мечты. Если у вас чего-то не получается, но мечтать же не вредно, так? Не запрещено. Вы можете мечтать о том, что оно получится. А если подкреплять это молитвой и молиться о благословении, чтобы оно получилось, к древу прибежища, это будет полноценная практика уже призывания благодати. И рано или поздно ваша мечта, подкрепленная молитвами, она начнет сбываться. Например, хорошо молиться о благословении на хорошую концентрацию, в том числе на атмавичару.
Короче, по поводу концентрации, вот хотел уточнить. При концентрации на точку и после этой концентрации мы начали делать чанкраману. И чанкрамунам я начал делать закрытыми глазами.
И, в общем, сознание распахнулось. То есть при...
Закрытыми глазами?
Да, сознание распахнулось. То есть было ощущение при атмавичаре, что как будто это тело как скафандр, и я там через него дышу. Там, то есть, я... А тут дыхание, получается, распахнулось на все пространство. И тело ходило, и можно было смотреть с разных сторон на это тело. Там. И вот это расширение сознания или это конструкция ума все-таки?
Да, это один из типов расширения сознания. Один, оно еще неустойчиво, одноразовое. Да? Не обязательно расширение сознания так может восприниматься. Классически мы говорим о расширении сознания на третьей пхуме. Это когда вы тонко чувствуете свое сознание как бесконечное пространство во Вселенной. При этом вы в бодрствовании это переживаете.
Это как естественно.
Вы не погружаетесь в сновидческое состояние. Вы наяву, вы все видите, все слышите. Но в глубине вы чувствуете всеобъемлющее проникновение своего сознания. Подобное небу, подобное пространству Вселенной. Подобное тому, что не имеет границы центра.
Это естественное состояние уже?
Это еще не естественное состояние. Нет, это путь к нему. Естественное состояние с вами произойдет после васанакшая. После устойчивости. Это путь к нему, это правильный путь к нему. Но естественное состояние произойдет, когда вы дадите ответ на вопрос, кого рожает бесплодная женщина. Кого-то она рожает. И вот это ваше обнаженное осознавание должно найти этот ответ. Концептуальные ответы не приемлются. молчание не приемлется, но есть ответ.
Как интегрировать веру в распахнутое осознавание? Вот это?
Из распахнутого осознавания надо выполнять гуру-йогу. Надо выполнять иштадевата-йогу. Надо выполнять брахмавичару и все методы поклонения. Упасана обязательно соединять с распахнутым осознаванием и понять, что распахнутое осознавание – это единственно правильное состояние для практик упасаны, поклонения. Как говорят, ни Шива не может поклоняться Шиве. Это установлено Шивой. Вот в вайшнавской традиции там вообще нет никакой речи даже об распахнутом осознавании. Там ты можешь быть... Даже об атмавичаре точечной нет или полноте внимания. Там ты, какой ты есть, и поклоняйся Вишну. Все. Пой баджаны, читай мантру, подноси прасад, делай севу. Это вайшнава-чара. Вайшнава-чара не рассматривает субъекта вообще как объект для садханы, поэтому она ограничена. Шайва-чара, она задает стандарт данный Шивой. Шива говорит, если хочешь поклоняться мне, то поклоняйся мне в моем состоянии. Будь как я. Старайся, по крайней мере. Это значит, входи в недвойственное состояние осознанности. В общем, надо объединять все это с поклонением. Тогда это будет работать.
Если ниже с полнотой внимания также объединяется?
Да. И полнота внимания также должна объединяться с поклонением.
Еще вопрос. А в каких ситуациях нужно использовать ум?
Во всех относительных. Там, где он нужен. Например, вы не можете с помощью атмавичары решить, какой автомобиль покупать. Здесь можете? Если можете, хорошо.
Я по цвету выбираю.
Или вы к сумочке выбираете, чтобы соответствовал цвету, да? Тогда тут ум не нужен. Да, матаджам легче. Смотрят, подходит под платье, да? Все, можно покупать. Ну, супруг у вас есть. Вот, ему можете доверить все остальное.
Я поэтому
Но если серьезно, то есть разные ситуации, где относительный ум нужен. Относительный ум нужен там, где вы чувствуете, что нужна вивека. И вивека опирается на ваш сформированный опыт, на способность различать. Это подобно инструменту. Вы взяли инструмент, что-то сделали. Все, затем вы его отложили. Не надо отказываться от относительного ума, но относительный ум должен быть подчиненным.
Гуруджи, такой вопрос. Когда происходит мананаша, там не за что уцепиться. То есть ты становишься полностью открыт. И нет возможности как бы удержаться за реальность. То есть она начинает растворяться. То есть такое ощущение, как будто ты вот все уже, нет ни жизни, ни смерти. То есть все какое-то становится однотипным. Как здесь быть?
Во-первых, здесь надо продолжать вичару. Это состояние тоже пока приходящее, но в нем есть вечность, если его глубже исследовать. Продолжать вичару. Когда вы продолжаете вичару, важно не совершить ошибку, которую называют потеря действия в осознавании или потеря действия во зрении. Из этого состояния мы всегда должны себя немного вытаскивать в относительные измерения и проявлять вивеку, развлечение. И действовать, опираясь на вивеку, в относительном смысле.
Ну, там исчезает ум, то есть он как бы не пытается проявить.
Там пусть исчезает, но на периферии пусть всегда остается, понимаете? Иначе то, что называют потеря действия во зрении, произойдет. Там он и не должен быть, ему там не место. Вот в том состоянии. Но в относительном вы должны использовать ум. Ум не должен исчезать под воздействием того, что вы получаете глубинные опыты. Он не должен растворяться когда вы действуете в относительном. Он должен растворяться в глубине вашего сознания. Но в любой момент вы можете его задействовать, но меняется отношение к уму. Ум становится пустотным, иллюзорным, игровым. Он становится инструментом, который вы используете. Он перестает быть вами, но не исчезает, как ваша шакти, сила. Понимаете?
Но он же также иллюзорен. То есть, как бы, это не, как бы тоже представление. Ты понимаешь, что это уже не ум, а это что-то...
Это ваша энергия. Но энергия важна для вас в относительном смысле. Это подобно тому, как вот у вас есть одежда. Вы поняли, что вы не есть ваша одежда. Но вы знаете, вы можете снимать одежду и одевать. Но вы ее не выбрасываете под предлогом того, что вы не есть одежда. Что вы поняли, что вы не одежда. Вам же не приходит в голову говорить, что я не одежда, поэтому я не одену больше. Ум – это одежда. Когда надо по ситуации, мы одеваем одну одежду или другую. Надо относиться к нему как к инструменту, как к одежде. То есть инструмент означает, это мое, как кто-то, моя энергия, которой я оперирую. Это не я. Но когда надо, я легко его применяю. Очень важно не потерять действие в осознавании, использовать ум. Потому что если мы не используем ум, то мы теряем вектор садханы, вектор нашего намерения. Под предлогом того, что в недвойственном сознании нет ни пхуми, ни путей, ни пхукти, ни мукти, мы останавливаемся и не можем применять правильную упаю и терять ориентиры. И тогда можно заблудиться. Но если вы используете ум, уму присуще вивека, вы опираетесь на учение семи пхуми. И ум говорит, вот ты сейчас на этой пхуме, а дальше тебе надо на следующую пхуме. И на уровне ума это относительная истина. И хотя там нет ни пхуми, ни ума, ни субъекта, ни объекта, как кажется, ум в относительном вам говорит, продолжай дальше двигаться этими путями. Вот научиться совмещать относительную и абсолютную истину, чтобы не потеряться.
Затем доказывается. Семя – продукт дерева, которое должно было существовать однажды для того, чтобы оно могло быть воспроизведено. Поэтому и этот мир также должен существовать уже некоторое время. Ответ на это есть. Нет. Должно быть несколько воплощений, чтобы собрать впечатления, которые вновь проявились в нынешней форме. Я должен был существовать раньше, ибо я существую сейчас. Прямой путь к ответу – увидеть, что есть ли мир здесь. Допуская существование мира, я должен допустить и наблюдателя, который есть не что иное, как я сам. Поэтому мне нужно найти самого себя, так чтобы я мог узнать связь между этим миром и этим наблюдателем. Когда я ищу себя и пребываю как атман, я, тогда мир не виден. Чем же тогда является реальность? Только этим наблюдателем и определенно не этим миром. Такова истина, но человек продолжает доказывать реальность мира. Кто-нибудь просил его принять на себя защиту этого мира. Йога Васиштха ясно определяет освобождение как отказ от ложного и пребывания бытием.
Стоп. Атмавичара позволяет нам понять многообразие способов связи с мыслями. Процесс викальпакшая означает, что наш способ отношения к мысленной энергии радикально изменяется. Этот способ неведом мирским людям. И когда мы осуществляем, входим в процесс викальпакшая, то есть можем растворять мысли, овладеваем самоосвобождением, то, что называют самоосвобождение, мы должны теперь понять, какую вырабатывать стратегию, политику в отношении к мыслям и не заблуждаться. И существуют разные типы отношения к мыслям. И первый тип отношения к мыслям – это думание без осознанности. Это то, что присуще 90% людей, которые не занимаются практикой, просто думают, но без осознанности. И весь мир – это мир думающих людей. Да? Это не мир столько, не столько мир осознающих людей, сколько мир думающих людей. Средства массовой информации, новости – это все результат думания, результат мышления. Это и есть первый уровень мышления – думание без осознавания. Второй тип мышления – это недумание, то есть пауза, осознанность, состояние безмыслия. Аманаска – это медитирующие люди, которые пытаются по принципу читаврити ниродха заблокировать ум, пребывать в ментальной паузе, как мы в Махашанте, например. Недумание – это другой способ восприятия мира, благодаря которому можно войти в состояние сна без сновидений или состояние сновидческого сознания, или даже в Турье метод раджа-йоги. Ментальная пауза. Считается, что когда человек реализовал ментальную паузу хорошую, это называется манолая. Ей соответствует стадия встречи со светом. Это все происходит на первой пхуме. И любые духовные опыты, происходящие в этой ментальной паузе, они относятся вот глубокие к стадии встречи со светом. Все это манолая. Однако манолая не является конечным состоянием, даже она, если она была очень высокой. Даже если в состоянии ментальной паузы были восприняты высшие татвы, было переживание небес или Бога, была пережита восьмая дхьяна. Все это длится до тех пор, пока ваше тело неподвижно и ум неподвижен. Но это не разрушает васан, не разрушает кармы, в общем, это не решает проблемы освобождения. Маналая подобна вспышке молнии, которая освещает гору, на которую вам предстоит забраться. Затем третий тип мышления – это думание с осознаванием того, что ты думаешь. Думание, но с полнотой внимания. Параллельно думанию есть полнота внимания. Полнота внимания к телу, к дыханию, анапанасати, или полнота внимания к атмавичаре – все это схожие процессы, только меняются объекты. Полнота внимания сопровождает ваше думание более глубинным осознаванием, и вес осознавания переносится на полноту внимания. Следующий этап – думать с осознаванием воспитанного наблюдателя, свидетеля. Здесь ваша полнота внимания достигла глубины, так что чувство «я» переросло в устойчивое понимание, что я есть как наблюдатель и свидетель, отдельный от мыслей, я есть всегда. Полнота внимания сделала свою работу и сформировала вашего сакши, внутреннего наблюдателя. Вы можете уже думать из внутреннего наблюдателя, но центр ваш уже перемещен на внутреннего наблюдателя, а не на мысли. Это переход от второй пхуми третьей. Вы подобны зрителю, который наблюдает спектакль. И вот наблюдать – это судьба садху. Начать с наблюдения. Спектакль жизни садху не проживают просто так, они его наблюдают. Вот если представим сцену, в которой играется театральная постановка, то кармический человек – это тот, кто играет на сцене и не знает, что он играет. Садху выходит с этой сцены и садится в зрительный зал и зарождает энергию наблюдения. Вот эта энергия наблюдения, вимарша шакти, энергия осознанности, начинающаяся с атмавичары, это думание с осознаванием внутреннего наблюдателя-свидетеля, это и есть атмавичара. И вот здесь происходят процессы викальпакшая, растворение мыслей, самоосвобождение, и начинается самотрансценденция. Понемногу этот процесс, не сразу. Начинается мананаша. Вопрос.
Гуруджи, при атмавичаре вы рассказывали, как можно растворять мысли, которые возникают, и также на периферии за ними наблюдать. Но что делать с образами, которые начинают вылезать на фоне атмавичары?
Медитация.
прияатмавичаре,
появляются... Сидя или в движении?
Сидя.
Сидя, да?
Да. Появляются яркие образы, которые растворить не получается. И даже ум такой, я не знаю, что с ними делать. Как бы, ну, то есть, просто они вылезают. То же самое в Шамбхаве Мудре происходит.
Делать надо то же самое. Ничего не делать и оставаться в атмавичаре. Оставать их без внимания, не питать их своим вниманием и энергией, а смещать фокус осознавания на эту же атмавичару. Что делать с мелькающими деревьями, когда вы едете в автобусе и смотрите в окно? Да? Пусть тебе мелькают, но вы не отдаете им свое внимание. Но поскольку они тонкие, это сложнее, да?
Да, вообще невозможно с ними что-либо сделать. То есть они просто вот вылезают на первый план и полностью заслоняют эфир, скажем так.
Полностью заслоняет эфир. Тогда надо на время прекращать медитацию, переходить к мантре, переходить к чему-то более вещественному. И второе, если это вам докучает, просто помолитесь, попросите, чтобы они исчезли. Тонкий мир, он открывается и закрывается согласно вашему намерению. Очевидно, у вас было подсознательное желание видеть образы тонкого мира, проникнуть в это. Да? Было. Вот оно исполняется. Но если вы выразите намерение не видеть, это все закроется. Потому что нам не нужен сновидческое сознание сейчас. Нам нужно бодрствование и что? Сушупти. Джаград сушупти. А тонкий мир с его образами мы проходим, не задерживаясь вообще. Мы должны вырастить особый тип сознания. Итак, думание с осознаванием внутреннего наблюдателя-свидетеля. Следующий этап – думать с осознаванием шуньи, пространства. Если думать с осознаванием внутреннего наблюдателя-свидетеля – это вторая бхуми, и мы учимся и думать, и пребывать в осознавании свидетеля, не идет речь, чтобы вообще не думать, понимаете, да? Научиться думать в состоянии свидетеля осознавания, когда внутренний свидетель чувства «я» на фоне думания присутствует, но думание самоосвобождается. Викальпакша означает «меняется качественное отношение к мыслям». Наконец, третья бхуми – думать с осознаванием шуньи. Вот это переживание распахнутого осознавания – все это шунья, безопорная, нираламха. Мы идем к переживанию пустотности. Пустотное осознавание. Пустотное осознавание возникает постепенно благодаря привыканию к безопорному, расширенному, распахнутому сознанию. Но и в этом состоянии мы можем думать. То есть наша способность думать не блокируется. Но думаем мы уже не так, как обычный человек, а по-особенному. Когда захотим, думаем, когда захотим, не думаем. А если возникает мыслительная активность сама по себе без нашего желания, то она вытеснена на периферию раз, и всякий раз, когда она встречается с нашим осознаванием, она растворяется. Более того, в состоянии третьей бхуми Викальпакшая растворение мысленной активности происходит и на второй бхуме. Но в состоянии третьей бхуми что еще происходит? А за счет чего? За счет пребывания в пустотном осознавании. Пустотное осознавание означает, ваша атмавичара достигла такой глубины, что вы начинаете осознавать пустоту своего «я», пустоту внешних объектов, пустоту восприятия глаза, восприятия уха, носа, языка, пустоту мыслей. Вы начинаете воспринимать одну единую целостную пустоту. Шива, одно из имен Шивы – это шунья, пустота. Не простая пустота безжизненная, а излучающая. Тем не менее, это пустота. И в этой пустоте вы начинаете понимать, так я не эго, я же не ум, я не память, я не тот прошлый человек, с чем я себя отождествлял. Вот это более глубокое, более родное, присущее мне состояние. Но при этом нельзя в нем потеряться. В своей пустоте нельзя теряться.
Да? Гуруджи, а вот как бы вы сказали, что сначала идет этап как бы маналай, то есть остановки ума, унмани, да?
Это временно все, да.
Ну вот, а если не было этого вообще никогда? То есть
такого... Ничего страшного. Значит, вы пойдете путем полноты внимания. Всегда есть склонные к тхьяне, а есть к праджне, проникающей мудрости. В тхьяне легко заблокировать ум и войти в какое-то трансцендентное состояние, концентрация. А другим есть склонен тот, склонность к полноте внимания, поддержанию чего-то движущегося. Вы свое наверстаете полнотой внимания. Итак, думать с осознаванием шуньи – это третья пхумия. Поэтому созерцательное присутствие на уровне второй и третьей пхуми различаются. Во второй пхуми – самоосвобождающее памятание, а в третьей какое? Какое? Пустотное. Самоозаренное после пустотного. Самоозаренное означает, что приходит благодать, что пустотность начинает озаряться божественными татвами. Дальше.
Посетитель спросил: пример с зеркалом относится только к чувству зрения, но мир воспринимается и другими чувствами тоже. Может ли нереальность быть обоснована так же хорошо и по отношению к другим чувствам? Махариши. Изображение на экране кинематографа дает возможность наблюдать весь мир. Какова реальность позади субъекта и объекта в том же самом показе? Иллюзорное существо наблюдает иллюзорный мир. Посетитель. Но я свидетель показа. Махариши. Конечно, это так. Вы и мир так же реальны, как фигура кинематографа, и мир кинематографа. Посетитель-адвокат сказал: ум получает знания об этом мире при помощи чувств. Когда чувства активны, человек не может не чувствовать существование мира. Как карма-йога может принести какую-либо пользу для чистого знания? Махариши. Мир воспринимается умом посредством чувств. Он в уме. Наблюдатель видит ум и чувства, находящимися внутри атмана, а не вне его. Деятель, оставаясь незатронутым действиями, становится все более чистым, пока, наконец, он не осознает себя, атмана.
Стоп. Действовать, оставаясь незатронутым действиями, это и есть карма-йога. Карма-йога должна осуществляться из атмавичары, либо из присутствия, которое выросло из атмавичары. И вот переход к четвертой пхуме – это присутствие, которое вырастает из такого наблюдателя, свидетеля, который подобен пустоте. Пустота, вынашиваемая длительное время, осуществляет манунашу, разрушение эго, антахкарны, вернее, отождествление с эго, отсекает надежды, страхи и цепляния и постепенно перерастает в процесс разрушения васан, то, что называем васанакшая. Тогда начинаются следующие процессы. Думание происходит с мгновенным растворением мыслей, уже без свидетеля. Свидетель стал шуньей. Вот такое мгновенное растворение мыслей, когда вместо свидетеля есть только чистая пустота, это и есть чистое пустотное памятование. Затем йогин проникает еще далее, и внутри него открывается постоянное пространство вне мыслей, пространство недумания, аманаска. Другая часть его сознания по-прежнему взаимодействует с его мыслями. То есть его сознание на периферии – это движущийся поток мыслей, который легко и мгновенно освобождается. А его сознание в глубине – это безопорное пространство пустоты, недумания и аманаска, внемысленное. И вот это внемысленное пространство легко уже поддерживается без медитации. Независимо, чем бы йог ни занимался, ему не надо принудительно останавливать мысли. Его внеумственное, немысленное пространство всегда легко поддерживается. И вот такое поддерживающееся состояние, оно осуществляет озарение, самоозаренное памятование. Оно осуществляет благодать. И вот отсюда начинается благодатное состояние. Это пребывание в единстве с источником. И вот четвертое абхуми – это и есть состояние джняни. Пребывание в единстве с высшим источником. Достаточно. Так, вопрос.
Гуру, скажите, пожалуйста, созерцание идет через все чакры и через те, которые ниже Муладхары, до стоп. То есть, ну вот, мананаша – это то, что, когда вы передавали от Майчару, была такая практика погружения чакры в созерцание.
Созерцание может объединяться с любой чакрой.
Да, и вот получается, что от макушки до стоп созерцается полностью все во все 10 сторон сквозь тело. Это и есть созерцание?
Созерцание может соединяться с разными энергиями. Сейчас мы не обсуждаем вопрос соединения с энергией. Это может быть созерцанием. Главное понять, где в созерцании должен быть наш ум. В каком состоянии. Что касается, с чем может объединяться созерцание, то и таким может быть созерцание.
Ну, созерцание само по себе, вот вы говорите, сознавание. Вы говорили осознавание сейчас, но
пока
это...
Пока это полнота внимания. Когда у вас будет третья бхуми на переходе к четвертой, тогда это будет полноценное созерцание.
А если осознается полностью все тело?
Полнота внимания.
То есть это включено уже, тело включенное в осознавание, значит, это полнота внимания.
Да.
А если здесь нет никакого субъекта, а субъект... Только само вот это сознание, которое присутствует, нет личности, то есть это Шива. Я это, ну, соотношу это именно с ним. То есть я так как я еще, ну, исследую вопрос, кто я, да, для меня существует то, что вы, как проявление Шивы, и, соответственно, и гуру-йога отсюда идет. И я не знаю, кто я, но знаю, что то, что я вижу, вот это я, которое как сознание из центра идет, оно осознает все тело во все стороны и распространяется до бесконечности, и у него нет ни лица, ну, это Шива, и оно... само по себе существует, а я как его, ну, эманация, которая имеет возможность, как его эманация, узнать о нем, что вот...
Это тоже форма полноты внимания. Разные бывают формы полноты внимания. Но ближе, может быть, к пустотному памятованию. Пока вы не получите подтверждение третьей пхуми, все это считайте полнотой внимания. Они разные могут быть, в том числе полнота внимания к пространству, к неконцептуальному состоянию и так далее. Тут главное, что вам? Просто получить подтверждение третьей пхуми, не оценивать самому себя.
Вот так. Ну, это ни в коем случае я не оцениваю,
а то, что,
конечно.
То, что всегда вы... то, что до третьей пхуми, считайте разнообразными формами полноты внимания. Полнота внимания не обязательно к точечному чувству «я» или дыханию. Она может быть и к санкальпе пространства, и к расширенному состоянию. Это все разные формы созерцания в полноте внимания. Вот так. Созерцание в полноте. Скажем так, это еще не полное созерцание. Вот когда мы говорим полнота внимания. Полное, идеальное созерцание – это когда вы уже прошли третью пхуми.
Я тогда не понимаю, а когда это я...
Ну что, изучайте учение. Надо изучить учение.
Ну, здесь это все понятно. Здесь есть я, есть осознавание этого я. И это осознавание включает тело.
Созерцание вот отличается от полноты внимания растворением двойственных представлений. Вот какие-то двойственные представления ушли. И когда они ушли, вы можете пройти проверку на уровне третьей пхуми. Здесь даже нет смысла логически рассуждать. Это скорее тонкие процессы осознанности. Тут даже логикой сложно их уловить.
Ну, на третьей бхуме там много пунктов, и какие-то соответствуют, какие-то нет. То есть, но непонятен сам вот этот момент, вот этого «я», которое как основа.
На уровне созерцания вы можете понять, зачем обезьяны ест камни?
Я не буду здесь просто отвечать на эти вопросы, и в том числе и о женщине бесплодной, что она рожает.
Вы можете это понять.
Я понимаю, просто я этого не говорю еще.
Вам надо добиться подтверждения гуру.
Только у вас, вот, и все.
Чтобы не ошибиться.
Да.
И тогда вот все ваши вопросы в отношении созерцания, они тоже уйдут, потому что эти вопросы, они от непонимания еще.
Да.
Когда понимаешь, ты созерцаешь.
Ну, благословите на сатсанг, пожалуйста. Ой, на даршан, гуру.
Благословляю.
Ну, я буду проситься к вам тогда, потому что год вы сказали, но это...
Терпеть надо, терпеть.
Ну, вот я знаю.
Созерцание — это когда можешь терпеть. Когда понимаешь, я целостен, я вечность, я никуда не спешу. Не спешите, не спешите.
Это вообще не спешу, гуру.
Хорошо. Когда ум усмирен, ты не спешишь, ты можешь терпеть. Ты наслаждаешься созерцанием.
Я вообще наслаждаюсь, сижу, вот общаюсь с гуру.
Хорошо. Еще вопрос? Еще вопрос?
О, Гуруджи, если вот осознавание, последнее то, что вы говорили, вот там как можно привлечь сюда вот дататрей? То есть я понимаю, что это обширный океан света, то есть осознавания, и мне надо вот его представить как-то, осознать его. Надо ли здесь вот пытаться начитывать мантру, ну, как бы вот углублять это состояние?
И состояние осознанности, как делать упасану?
Ну да, вот здесь, когда озаренное осознавание, ты понимаешь, что это свет, и тебе надо его углубить. Как бы. Вот надо ли здесь...
И тебе надо его что?
Углубить, ну, углубить. Состояние.
Ну, вы же делаете 6 мантр древоприбежища, нити садхану каждый день, упасану во время баджан-мандалы. Все же это и есть эти методы.
А работает ли это? Или это просто отвлечение?
Что? Я не могу поверить своим словам.
Не, ну просто это не будет ли...
Вы должны найти свою проблему в другом. Я не верю во многие методы. Вот. И мне надо с верой работать. Оно работает на 1000000%. Когда веришь. И вам надо найти свою проблему, что мне надо веру зарождать. Что я многие вещи не верю. Почему? Потому что не понимаю. Как только я пойму, у меня зародится вера, я их буду применять. Часто мы не можем применять разные методы, потому что еще нет веры. Мы как-то с ними не соединились как-то, не получились. Тогда сложно все понять мантры, визуализации. Тогда вам надо верить в передачу от гуру. Если у вас есть передача от гуру, то естественным образом у вас есть и вера, и в этот метод, и тогда это будет работать. Ведь есть 14 коренных обетов, и там один из обетов как звучит? Кто знает? Вот, экзамены вот мы для чего сдаем? Чтобы пользоваться знаниями. Так, твердо верить в трансформирующую силу методов, переданных гуру. Твердо, непоколебимо. А вы чего маловерный такой? Так. Ну, там слушают в камере, чтобы им слышно было.
Ом, Гуруджи, скажите, пожалуйста, на какой пхуме считается, что узлы Грандхи развязаны? Ом.
В энергетическом теле Грандхи могут развязываться на разных пхуме. Так нет такой жесткой прямо вот на этой пхуме тот, на этой тот. В основном, даже чтобы дойти к третьей пхуме, Брахма-грандхи и Вишну-грандхи должны быть, конечно, развязаны, да. Но третья пхумия еще Шива-грандхи остается. Вот то, что и не дает четвертую пхуми перейти. Вот.